можем научить их со всеми нуждами, со всеми переживаниями всегда в молитве обращаться к Богу. То есть настолько приблизить их ко Христу, чтобы у них было живое такое общение со Христом постоянно. Чтобы и дети вели тоже молитвенную жизнь. И как я уже говорил, учитель является примером молитвенной жизни для детей. Если мы сами в общем собрании не молимся вслух, дети это сразу подмечают. Мне тоже некоторые уже говорили из подростков, а что нам молиться еще в собрании? Те, которые с нами занимаются, даже не молятся, да, тем более мы. То есть так они наблюдают и смотрят, и берут от нас пример. Поэтому важно, чтобы мы могли сами именно быть для них хорошим примером. Давайте мы еще запишем составные части урока в процентном отношении. Составные части урока. Ну, примерно, чтобы у нас какое-то направление было. Это не закон Медян и Персов, что от этого нельзя уклониться. То есть, ну, допустим, пение у нас столько-то процентов, да? А мы высчитали уже по минутам, сколько выходит, один куплет уже выпадает. Значит, один куплет не поем. Нет, друзья. Но это примерно ориентир такой, чтобы мы в общем понимали примерно вот как проводить детское служение. Молитва 15% от всего урока. Здесь включается молитва в начале, молитва в конце, молитва детей, все вместе. 15%. Пение 25%. Пение 25%. Новая тема 35%. Новая тема 35%. Золотой стих 10%. Золотой стих 10%. А на все остальное, там игры, рисование или еще какие-то мероприятия, 15%. Ну, примерно картина вам понятна или нет? Значит, большую часть нашего урока мы уделяем новой теме. Я встречал в одном месте, там у них, ну, только помолились, гимн спели, и сразу игры начались. И настолько они увлекаются, что по несколько часов могли играть. Там дети сами придумывали разные игры, и настолько у них соревнование пошло там, и кончилось там спорами, скандалами. Ну ладно, мы в следующий раз тоже игру придумаем, вы все равно проиграете. Вот так прошел урок. Друзья, надо быть внимательным и осторожным. Ну, примерно вот так направление такое. И еще раз хотел сказать, чтобы мы на уроке показали Христа, а не нас. Чтобы дети увидели Христа. То есть, как Христос прославил Отца на земле, и все, что Он не делал, всегда Он делал так, чтобы самому остаться в стороне, а чтобы народ как-то прославил Бога. Евангелие от Луки, 5 глава, 25 и 26 стих. И он тотчас стал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Это о исцеленном говорится. И ужас объял всех, и славили Бога, и бывшие, исполнены страхом, говорили, чудные дела видели мы ныне. Вот здесь, когда вот этот исцеленный, расслабленного, когда Христос исцелил, тут у них было такое состояние, что они прославили Бога. Кажется, ну Христос же это сделал, Христос же рядом с ними. Нет, Здесь подмечено, что они не Христа прославляли, а прославляли Бога и говорили: чудные дела видели мы ныне. Вот так, друзья, мы тоже должны именно вот направить наши уроки, чтобы дети увидели Христа, что в конце урока они могли сказать: какой хороший у нас Иисус. Много вопросов было именно, или трудностей по дисциплине. Как сохранить дисциплину на наших детских занятиях, или как поступать, какие меры наказания. Мы уже немного слышали, брат Виктор говорил о дисциплине. Ну, давайте запишем. Заголовок «Дисциплина». Некоторые моменты или на некоторых остановимся. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 33 и 40 стихи. 33 и 40. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Только все должно быть благопристойно и чинно». То есть у нас есть Бог порядка. Бог порядка. И поэтому она должна быть и особенно на наших детских собраниях. Дисциплина начинается с учителя. Насколько мы сами покоряемся Богу, настолько Бог покоряет детей и нам. То есть именно вот от этого очень много зависит, от нас самих. Если мы сами в правильном состоянии перед Богом, тогда и детям легче слушаться нас. Одна из причин недисциплины – это наша неподготовка к уроку. Когда мы плохо подготовились к уроку, оно отражается на дисциплину, тоже на всю группу. Очень много именно в плане дисциплины делает любовь. Когда дети видят, что мы их любим, когда они это чувствуют, нашу любовь, вот это тоже, вся атмосфера сразу становится хорошей. А если дети, наоборот, видят, что мы их не любим, если они как-то вот так настроены, что нас тут не понимают или нас не любят, тогда они сразу тоже вот принимают такую же, или такое же состояние. Любовь, она делает очень много. И если мы с любовью даже и обличаем их, или говорим, чтобы они тихо сидели, и это все так с любовью они это воспринимают. Я помню свое детство. Это было еще в годы гонения. Тогда с нами долгое время никто не занимался, кроме родителей. Дома у нас постоянно, помню, проходили домашние собрания. А так в церкви было оно, ну, как-то вот так, под страхом все. Но когда уже чуть постарше были, потом начали заниматься с нами. Но нас было очень много детей. И в одном месте, в одной комнате или в одном доме мы почти не помещались. Ну и решили нас разделить. Значит, именно по месту жительства. Те, которые на одном краю поближе живут, значит, к одной сестре будут ходить, к ней домой, а мы, значит, жили в другом конце, мы в другое место. И я помню, что мы первое или одно такое детское, мы пошли к той сестре, ну, где нам ближе было, и мы сразу поняли разницу между этими сестрами. Вот та с такой нежностью, с такой любовью, уже сразу у ворот встречала нас, приглашала там, помогала раздеться, все так. И мы ее так полюбили. А когда мы сюда пришли, здесь атмосфера совсем другая была. Какая-то так серьезная сестра была и так рассказывала нам, не обращая на нас внимания. Но как-то вот так трудно было. И мы одно только детское там провели на нашем конце, и все. Больше ни одного ребенка там не было. На другое воскресенье все опять побежали туда. Я помню, мы сразу вышли с детского и между мальчиками договорились. В следующее воскресенье мы убежим, все равно побежим туда, к той сестре. Почему так было? Не то, что эта сестра была плохая, нет. Она хорошая сестричка была, но там мы почувствовали больше любви. Там было внимание, там было действительно вот такое, ну, материнство или такое широкое сердце. И так мы и постоянно там собирались у ней. Хотя и сидели на полу, кто на ком, или, ну, так все вместе, там душно было, там и жарко было, но там нам приятно было, там нам хорошо было. Потом сделали, ну, старые кровати тогда были с душками такими. Там несколько досок переложили, и мы как курицы там вверху, или как петушки вверху на дереве, сидим сверху, смотрим, и, ну, места не было другого. Вот так собирались, но это было внимание, это была любовь. Тянуло нас, влекло нас туда. Поэтому важно, друзья, чтобы мы детей любили. И вот эта любовь, она дисциплинирует. И когда мы даже с любовью и как-то вот так, ну, обличаем, тогда она воспринимается. Одна сестра делилась, я тот раз рассказывал уже, ну, тоже один мальчик все отвлекается, балуется там, и она говорит: «Ты, наверное, меня больше всех любишь, да?» Он так улыбнулся, посмотрел: «А почему?» «Ну, всегда заставляешь обращать на тебя внимание». Все это помогло ему. То есть он успокоился, тихо-тихо сидел до конца. Еще важно, чтобы именно в дисциплине мы могли как-то найти ключик к этим сердцам. Может, так подойти, чтобы, ну, как-то они раскрылись, или можно побеседовать с ними отдельно. Если видим, ну, трудно им сидеть, тяжело вот так. Ну, так и хочется что-то там делать. Но найти к ним ключик. У нас в детском лагере был такой мальчик, уже несколько лет назад, ну, почти неуправляемый, такой тяжелый, столько трудностей он нам составлял. И уже когда на другой год, уже сестры так переживают и смотрят, будет этот мальчик опять или нет. Смотрю, идет радостный, с сумками своими. Но мы его встречаем. Я уже пошел ему навстречу. Поприветствовались мы с ним и говорю ему: «Слушай, Женя, давай ты мне в этом году поможешь. Будешь моим заместителем». Знаете, как он сразу посмотрел на меня? «Ага, давайте». Согласился. И знаете, у нас в этом году или в том году тогда проблем не было с ним. Он всегда рядом со мною. Куда мы не идем, он рядом. Если кто-то балуется, он уже туда идет, успокаивает их там, вы только не шумите. И знаете, хорошо было с ним. То есть нужен какой-то подход. Нужен подход так, чтобы действительно атмосфера была хорошей, дисциплина. Много зависит и от помещения. Но мы тот раз описывали уже это, да? Когда помещение, ну, темное, когда плохо видно, или когда в некоторых комнатах еще как раньше было, тоже тяжеловато. Или когда солнце светит прямо в глаза, очень трудно тоже удержать дисциплину. Ну, они и морщатся, и все, да, а солнце светит им прямо в глаза, и трудно. То есть это тоже учесть. И вот это можно записать, где дисциплина нарушается по нашей вине. Дисциплина нарушается по нашей вине. Когда мы сами виновны в этом, что дети бывают непослушные, неусидчивые, такие на наших детских собраниях. Во-первых, что обещал, то и исполни. Что обещал, то исполни. Если мы что-то детям обещали, а потом забыли, это их сильно раздражает. Это настолько возбуждает в них такое: ну, теперь я буду себя вызывающе вести, раз не сделали так, как обещали, и оно их раздражает. Значит, что обещал, то исполни. Как-то был в одном месте, один предложил гимн, ну, а там, по-моему, брат или сестра предложили другой гимн. Ну, и тот спели, а этот нет. Ну, сказали, потом споем, а потом забыли. Потом он еще один предложил, и опять что-то вот так получилось, что его гимн не спели. И знаете, в каком он был раздражении, и прямо встал вот так и говорит: «Все, что я предлагаю, вы не слушаете, значит, я такой». И сел, и сидит, все, вижу, что он уже натянутый до предела. Раздражает его. Потом, чтобы нам самим их не отвлекать, мы можем сами нарушить дисциплину именно от того, что мы их отвлекаем. Но чтобы понятнее было, я так скажу. Вот, дети, вы только не отвлекайтесь и не считайте вот эти цветочки вот здесь. Не считайте их. Я несколько раз пересчитывал, и всегда по-разному. То 15, то 16. Вы только смотрите, не отвлекайтесь. Я уверен, если на следующем уроке у вас спросить, вы скажете точно, сколько там цветочков, да? И на этом, и на том, и на третьем. То есть, когда мы сами наталкиваем их на какие-то мысли отвлекаться. Помните, тот раз я уже говорил, один проповедник проповедует, ну и видит, что один мальчик смотрит в окно. Ну и он прямо с кафедры говорит: «Ты что, никогда красный мопед не видел на мальчика?» И все, все собрание смотрит в окно. Уже забыли про проповедь слушать, все в окно смотрят, где ж там красный мопед. То есть это мы сами можем отвлечь, да, их. И таких очень много примеров. Когда даже они и сами об этом не думают, а мы можем, предупреждая их, натолкнуть их на какие-то мысли. Или вот лампочки считать там на люстре, или еще что-то, или цветочки, ну и так далее. Понятно так, да? Дальше. Еще важно, чтобы у нас не было любимчиков. В наших группах, чтобы мы любили всех детей одинаково, чтобы у нас не было любимчиков. Если мы кого-то выделяем, кого-то очень уважаем, часто им даем стихотворение, чтобы они выучили, сказали или гимны спели, а кого-то вот так считаем, ну это только такой, он всегда балуется, он всегда плохой. Друзья, тогда не будет у нас дисциплины. Важно, чтобы именно всех охватить, чтобы все вместе, чтобы у нас не было любимчиков. Еще одна причина по нашей вине, если мы пугаем их наказанием, если мы их пугаем. Но смотри, если не будешь тихо сидеть, я папе и маме скажу, или в угол поставлю, или еще за ухо подтяну. Понятно, да? Чтобы мы не грозили наказанием. И вообще, как уже и Виктор говорил, главная задача наказать, это лежит на родителей. Родители могут наказывать, а нам это не дано. На одном собрании как-то спросили, или в таком служении, а можно ли детей поставить в угол? Ну, когда на детском собрании неплохо себя ведут, ну и поставили их в угол. Ну, ответили тогда так: если самому встать в другой, тогда можно. Понятно? То есть мы сперва должны посмотреть на себя. Хотя бывают такие обстоятельства иногда, что и действительно не знаешь, что делать. Мне пришлось быть в одном месте, ну и там пригласили на детское собрание. Я пошел. Ну и смотрю, один мальчик так себя плохо ведет. Ну думаю, ну обычно, когда гости, уже как-то дети все равно сидят сдержанно или слушают лучше. А он прямо вот так вызывающе себя ведет, да такие нехорошие слова еще говорит. И уже сестре неудобно, которая занималась с ним. Она уже села рядом с ним, ну и шепчет ему что-то на ухо. А он вырывается из ее руки и сел на другое место. И дальше продолжает так же себя вести. Думаю, как трудно сестрам вот с таким мальчиком. И действительно, есть некоторые трудные дети, с которыми у нас очень много проблем, очень много трудностей. Но все же вот эти трудные дети, ну, тоже даны для того, чтобы, может, мы больше молились, может, мы больше взывали к Богу о милости, может, для нашего воспитания они даны. И все же хочется сказать, чтобы мы не унывали. Даже с такими трудными детьми, все равно они что-то усваивают, что-то у них остается. Я тот раз тоже делился, один брат мне прямо со словами, слезами так рассказывал, говорит, когда он занимался с подростками, там один мальчик был, ну, просто невыносимо было с ним. И он уже потерял всю надежду на него и думал, ну, из этого мальчика точно ничего не получится. Он и не слушал, отвлекался, все там было, все на пределе. И он уже так унывал от этого. И когда они их перевели в молодежь, этот мальчик так и ушел в мир. Был совершенно мирским человеком. Ну и когда взяли его в армию, вдруг этот брат получает письмо от него. И пишет, что у него там было такое серьезное испытание, такой большой несчастный случай, и говорит, там он покаялся, там он вспомнил все, что было на детском собрании, вот все эти наставления, которые брат им давал, там он все это вспомнил, и говорит, я там закричал к Богу, и там вот в этих тяжелых обстоятельствах покаялся. Брат говорит, я читал это письмо и плакал. Я думал, все было бесполезно, занятия с этим мальчиком. А оказывается, вот таким путем Бог повел. А все же это семя, которое было посеяно, оно принесло плод. Но это, я думаю, ободрение для нас всех. Пусть Господь поможет, чтобы мы не унывали, но больше молились о этих трудных детях, больше переживали за них. Еще по нашей вине бывает, что мы, может, не так хорошо подготовились к уроку, и у нас нету разнообразия на уроке. То есть, когда урок монотонно так проходит, и дети устают слушать, им и так тяжело воспринимается, когда немного рассказали, немного спели, опять какой-то рассказали. Это мы видим и замечаем и на общих собраниях. Когда проповедь, да еще длинная, и такая богословская, с глубокими истинами, детям непонятно. Как-то вот если проповедуют на детском языке, дети внимательно слушают, там дисциплина хорошая. А если нет, тогда они неусидчивые. И иногда родители их ругают, даже ремнем наказывают. Ну вы сидите спокойно, ну вы разве не можете высидеть тут 2 часа? Ну попробуй 2 часа сидеть, чтобы ничего не понять. Это же действительно трудно, да? Поэтому важно, чтобы что-то им давать. Я у нас тоже иногда замечаю, я вижу, уже дети немножко начинают шевелиться на собрании. Ну, понимаю, что уже им как-то трудно. Но я говорю брату, давай я один рассказ им расскажу. Ну, давай. Ну и между пением я встаю, им рассказ расскажу. Смотрю, оживились все, сидят спокойно. И опять целый час могут слушать. То есть разнообразие немножко нужно, да? И хотя немного внимания им. И сразу дисциплина налаживается. То есть в этом тоже нужно просить милости у Бога, чтобы Бог помог. И правильную духовную пищу им давать. Именно такая пища, которую они усваивают, которая по ихнему возрасту, которую они могут усвоить и которую могут понять. Тогда дисциплина намного лучше. Если мы от них требуем то, что они не знают или не могут даже понять, тогда оно их тоже как-то раздражает. Поэтому духовная пища нужна им. Это и в домашней обстановке, в домашней церкви. Если мы им не рассказываем или мало проводим с ними домашних занятий, у них голод есть, у них потребность есть. То есть, когда ребенок голодный, он плачет. И сколько бы мы его ни наказывали, он будет плакать, потому что голодный. Как только накормили, все, все тишина. Вот от этого тоже зависит. И еще зависит от наших взаимоотношений или сотрудничества между работниками. Если вдвоем ведем одну группу, и если дети почувствуют, что мы между собою не в нужных взаимоотношениях, сразу дисциплина нарушается. То есть дети замечают взаимоотношения между учителями. В самой младшей группе там обычно дети хотят управлять всем уроком. Они так любят рассказывать, один перебивая другого, и очень трудно иногда их остановить, чтобы провести урок. Друзья, мы должны им все равно объяснить, что не дети управляют нами, а мы детьми, что мы ведем урок, а не дети. А то они действительно весь урок расскажут, и все, что им важно, все, что им интересно было, и все, что у них дома происходит, и все-все расскажут. Поэтому нам нужно все равно как-то их остановить, может, после служения кого-то и выслушать. У них есть потребность или желание как-то больше рассказать, или, ну, когда сердце наполнено чем-то. Вот все это высказать. Но все же дети должны знать, что сюда они пришли слушать. И дал бы Бог нам всем такую мудрость, чтобы действительно с нашей стороны не было бы причин или помех таких, чтобы по нашей вине не была нарушена дисциплина на наших детских собраниях. И еще важно, чтобы мы перед тем, как идти на детское служение, об этой нужде искренне помолились Богу, чтобы сам Бог успокоил сердца детишек, сам Бог их направил и благословил. Я помню, мы с детским лагерем однажды поехали на благовестие. Там были дети средней группы, наверное. Я немного переживал. Детей было больше 100, и тяжело, если там вдруг они будут баловаться, вдруг там поведение у них какое-то будет нехорошее. Хотелось бы, чтобы оно было свидетельством там для этого села. Ну, там ближайший поселок выбрали, объявление повесили. Ну, а перед этим мы с работниками много молились, чтобы Бог именно вот это служение с детьми благословил. Ну и когда мы приехали туда, там возможности не было где-то сесть. Мы прямо на улице выбрали полянку такую, там людей собралось много. Ну и дети поют, рассказывают стихотворения. Ну а мы, братья, там уже словом делились. И мы сами не заметили, что 2 часа прошло у нас там собрание, благовестие. А дети такие тихие были, так хорошо себя вели, никто там никуда не уходил. Все вот так были заняты вот этим благовестием, Они еще смотрели на тех, которые там их слушают. Кто-то слезы вытирает, кто-то там, ну, видно, что слушает. Это так вдохновило детей. Когда мы поехали назад в лагерь, уже один мальчик подходит и говорит: «Дядя Володя, ну скажите, что мы еще к ним приедем». То есть настолько им это понравилось, это служение благовестия. Потом, когда мы приехали назад, так склонился и благодарил Бога за услышанную молитву. Это была действительно услышанная молитва, что Бог вот так расположил сердца детей, что они так хорошо себя вели, и это было большим свидетельством для них, для неверующих. Что вам еще непонятно по проведению урока? Какие у вас еще вопросы? На уроке присутствуют родители, да? А, свои дети. Угу. Ну, это ж хорошо. Это хорошо. Ну да. Ну да, но со своими детьми мы можем уже дома больше. Но мы когда... Да, дома можно наказать уже, а там, конечно. Но вот когда мы со своими детьми, я тоже их вожу на детские служения, они по разным группам. И пока мы едем, у них целый спор. Дочка говорит: «Папа, вы сегодня к нам придете на детское собрание». Сын говорит: «Нет, у вас он, папа, уже был, сегодня он к нам придет». И вот так между собой уже спорят. Хотят, чтобы папа везде побыл у них. В их ним. Ну, я иногда посещаю так. То в одной группе бывает, то в другой, то в третьей. Вообще с некоторыми детьми неплохо, когда присутствуют родители на детском служении. Когда мы видим, что дети неуправляемые или трудные, можно пригласить родителей. Но в присутствии папы, допустим, ребенок уже будет сидеть по-другому. Ну, и так бывает. Можно. В одной группе, там, значит, те, которые занимались с ними, не знаю, по каким обстоятельствам, не могли. Значит, приняла эту группу другая сестра. И это были подростки. И вот они решили ее испытать. Будет она жаловаться родителям или нет? И вот она чувствует целый урок, что-то они вот так, то между собой шепчутся. Ну, решили сделать для нее экзамены, как она, можно ей доверить или нет. Ну и так потом подошли и спрашивают, прямо такой вопрос: если мы будем плохо себя вести, вы скажете родителям или нет? Ну, она так сперва немножко смутилась, потом говорит: «Вообще у меня такой привычки нет жаловаться». И говорит: «Все, дети расположились к ней, у нее проблем не было с ними, всегда хорошая дисциплина, они ее уважали». И говорит, и причин не было жаловаться родителям. То есть, если дети замечают, что мы жалуемся родителям, авторитет теряем. Как-то может по-другому, как-то может найти другой подход. Можно оставить таких детей после детского, побеседовать с ними, объяснить, помолиться. Но разными методами, но как-то достигать дисциплины. Еще есть вопросы? Ну, теперь тогда немножко по программе. Программа для воскресных школ. Брат Петя сейчас немного объяснит, как с ней пользоваться или особенности.
Вы уже с ней познакомились с программой, наверное, да? Вообще над программой работали... Уже, может быть, или думали о ней долго. Работали-то, может, не сильно долго. Программа, она рассчитана на все возрастные группы. Вот в начале здесь дошкольная и младшая группа 3, 6 и 7, 9 лет. В общем, хоть 3, 6 лет, хоть 7, 9, программа одна и та же для тех и для других. Идут темы назидательного характера. Ну, это как можно сказать, или догматика, но она в более простой форме, конечно, для детей. Кто есть Бог, какими он качествами обладает, что такое Библия. И предлагается вот здесь материал, вообще весь материал или вся программа, она разделена как бы на две колонки. Сначала предлагаются темы, которые нужно проходить с детьми, а потом предлагаемые пособия. И вы, наверное, заметили, что здесь предлагается литература, в основном та, которая у нас в братстве выпускалась. Ну, литература наша. Вот в самом начале здесь дается такая рекомендация. Я 6-7 пункт прочитаю. В программе указана рекомендуемая литература. Список приведенных книг может быть расширен. Во избежание учений, чуждых Евангелию, советуем пользоваться литературой, изданной в издательстве «Христианин». Некоторые издания детской литературы преподают истины об Иисусе Христе в виде комиксов и карикатурных изображений, что уничижает Христа и умаляет евангельскую истину. Комиксы предрасполагают детей к мультфильмам и оставляют в их нежных душах неизгладимые следы. Поэтому мы предостерегаем от такой литературы. То есть есть литературу, которую мы советуем, и есть литература, от которой предостерегаем. Конечно, бывает, к нам что-то попадает, может быть, и не по таким официальным источникам, откуда-то что-то попадает. Но все равно, друзья, вот с литературой нужно быть очень осторожными. Если даже в отношении того, мы, может быть, ищем, чтобы им преподать, а уже когда мы преподаем, то читать вот из какой-то литературы, которая может быть сомнительная, или даже мы сами, может, не уверены, что она хорошая, конечно, ни в коем случае не надо прибегать к такой литературе. Например, тут идут темы назидательного характера, а потом темы воспитательного характера. Темы воспитательного характера бывает повторяются, например, во всех группах. Может быть, из тем назидательного характера я хотел бы одну привести в пример. На 4-й странице, 5-я римская, «Страх Божий в жизни детей». «Страх Божий в жизни детей» здесь предлагается на эту тему три урока провести, или три занятия. Одно занятие – ненависть ко злу. Второе занятие – ненависть к гордости и высокомерию. И третье занятие – ненависть к неправде. Теперь, например, эта же тема для средней группы 10-12 лет, она уже предлагается немного в другом плане. Это, соответственно, возрастным особенностям предлагается. 5-я римская на 6-й странице. «Научитесь страху Господню». Псалом 33, 12-17. Здесь предлагается четыре темы о страхе Господнем. «Удерживай язык свой от зла», «Уклоняйся от зла», «Делай добро, ищи мира и следуй за ним». Но это в основном по псалму. По псалму 33, 12-17. Здесь уже, например, предлагаются статьи из «Вестников истины», для того, чтобы эту тему раскрыть. Это не значит, что нужно теперь «Вестник истины» читать на детском. Но когда мы повторим для себя, прочтем и, может, подготовим еще что-то, то просто уже немного направлений будет нам известно, в каком направлении можно проводить эту тему. И, например, эта же тема в подростковой группе 13-16 лет, Вторая римская, на странице 8. Страх Божий. Здесь предлагается эту тему или разрабатывать, или темы разрабатывать по притче 14 глава, 27 стих. Я думаю, прочитать лучше. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Ну, вообще, вот для подростков, если говорить о страхе Господнем, уже еще больше можно говорить. Можно как бы строить наше занятие уже на основании пройденного в предыдущих группах. Просто вот эти темы, они как предлагаются здесь, то они предлагаются соответственно возрастных особенностей уже. Ну и по программе, конечно, уже, может, и брат Володя когда-то говорил, здесь не дается такая, ну, как бы директива, от которой отступление ни в коем случае невозможно. Но для того, чтобы нам хоть знать примерно в каком направлении работать с детьми, какие темы затрагивать, вот с этой целью разработана эта программа. Может, вы сами уже смотрели программу, и у вас вопросы появились по ней? Если есть вопросы, можно будет еще порассуждать над ними. Братья и сестры, мы специально не даем методических разработок. Почему? Потому что боимся занять место Духа Святого. Потому что, в общем-то, Писание, ну, передавать или учить ходить по проторенной дорожке, это лишает нас откровений Господних. Нам, конечно, направление какое-то, мы хотим и друг другу помогать. Ну, иначе нужно исключать проповеди, нужно исключать собрания, даже детские занятия. Но все-таки, вот как преподнести эту истину лучше? Нам нужно это откровение получать от Бога.
Мы еще на один вопрос ответим, потом будем молиться и пойдем на перерыв. Я так старался во время моих уроков как-то вот затронуть те вопросы, которые вы написали. Может, не на все конкретно отвечал, но так немножко. Вообще о смешанных группах тоже были вопросы. Особенно трудно проводить с детьми смешанной группы, да? Когда есть и большие дети, есть и маленькие. Как вчера тут было, да? Я не знаю, как вы вчера там слушали внизу или не слушали, может, спали. А? Все записали даже. Ну, у меня глазного контакта с вами не было, поэтому я не видел. Но зато, наверное, вы заметили, да, что я сразу вначале поменял тему мою. Я дома подготовил другую тему. Подготовил практический урок. Когда смотрю, заходят дети, потом мы уже начали, заходят еще, и там были, не знаю, лет 6-5, может, и подростки подошли, и средние. Пришлось менять. Здесь тоже такой один вопрос, а можно ли менять темы, когда пришел на урок, а там, видим, кто-то из неверующих, мальчик пришел, а для него наша тема непонятна. Можно менять тогда. Можно менять тему, чтобы доступно было всем. А вот с этими смешанной группой, ну, я беседовал с одной девочкой из такой группы. Она говорит, мне неинтересно, я это все знаю. И сестра проводит так, чтобы самые маленькие поняли, а на старших мало обращает внимания. Здесь, ну, может так лучше сделать, провести урок, чтобы и маленькие поняли, а потом со старшими еще немного отдельно. То есть этих уже с ними помолиться вместе, их отпустить домой, а со старшими как-то немножко продолжить еще больше, глубже вот эти истины открывать им. Можно даже старших привлечь к работе, то есть чтобы они нам помогали. Ну, допустим, дадим им какой-то рассказ. Вот прочитаешь дома, а потом, когда я буду эту тему раскрывать, потом предложу, чтобы ты вот рассказала вот этот рассказ. То есть привлекать их, чтобы они тоже были задействованы, но только не так, чтобы они уже считали себя учителями и готовы вместо нас уже проводить уроки. Так нет, мы должны все равно вести урок. Ну а как-то привлечь их надо. И тем более, они, когда уже повзрослее, они очень нуждаются в общении. Может, это после служения, может, перед служением, но как-то больше внимания уделить и старшим. А где есть возможность, лучше разделить группу смешанно. С малышами отдельно, старшими тоже отдельно. Я знаю одну сестру, она несколько лет занималась с одной девочкой. Это была ее вся группа. Одна девочка. И она не унывала. Каждое воскресенье у них детское. И так она с ней занималась. Потом она подросла, и вместе уже потом вели группу. Это сестра с той девочкой вместе. То есть, когда она уже была в молодежи. И стоило. Поэтому иногда думаем, ну, с одним, с двумя не стоит проводить занятия. Стоит, друзья. Поэтому так хотелось бы, чтобы и смешанные группы тоже получили все нужное. И здесь, конечно, нужна особая мудрость от Бога, чтобы все же каждый получил нужное. Ну, а теперь вопросы.